Повесть Михаила Майорова «Один год из жизни ботаника». Дизайн, оформление, сведение и обработка звука Михаил Майоров. Читал Олег Шубин.
«Папа, ну ты хочешь прямо из меня ботаника какого-то сделать?» Голос 14-летнего подростка был и возмущенным, и удивленным одновременно. Его отец уже больше часа читал ему нотации о том, что учеба в школе есть не наказание, не обязанность, а прежде всего жизненная необходимость, которая в будущем пригодится. 40-летний мужчина тяжело вздохнул, поморщился, собираясь с мыслями, и, наконец, сказал. «Чтобы тебя называли хоть как-то, надо хоть что-то сделать, а ты вот ничего, вообще ничего не делаешь, и ботаником ты никогда не станешь, а будешь самым обыкновенным бакланом. Это во-первых. Во-вторых, я не заставляю тебя учить на зубок географию, историю и прочие науки о том, что где-то, когда-то было или будет. Я пытаюсь тебя втолковать, что в жизни могут сильно пригодиться знания прикладных наук, физика, математика и немного химии и биологии. Я даже не заставляю учить наизусть кучу формул из этих наук, но банальные знания этих вещей могут помогать, и очень сильно». Мужчина еще раз вздохнул, махнул рукой в сторону своего непутевого сына, причмокнул губами и пошел заниматься хозяйственными делами, бормоча что-то о том, что сынок его не прав. После отцовской нотации парнишка долго сидел и размышлял. С одной стороны, ему как-то не очень верилось, что физика, которую в школе преподает училка русского и литературы, может как-то помочь в жизни. Ну, математика-то еще куда ни шло, в магазине не обсчитают. Но вот физика... «Пап, ну ты вот в школе тоже физику плохо учил, однако меня заставляешь». Из соседней комнаты донесся голос отца.
«Да такой же бестолковый был, как ты, вот и не учил. А потом пришлось учить. Не все, конечно, но многое».
Подросток зашел в комнату, из которой говорил отец, и замер от удивления. Его отец, никогда не отличавшийся спортивным телосложением, сам только что переставил старинный тяжеленный шифоньер. «Ты как это сделал?»
«Физика, дружок, физика. Рычагом приподнял, и это совсем не трудно. Подсунул под ножки намоченные целлофановые пакеты, чтобы уменьшить силу трения, и просто перетолкал по пакетам на новое место. Учись!»
«А какая польза от биологии?»
«Биология? А тебе не интересно, из чего сделан ты? Что тебе можно кушать? От чего и отравление можно получить?» «Биология — это то, что есть люди и среда их обитания. Следовательно, это нужно знать. Вот с велика упал, коленку разбил. И что делать дальше? С собой-то нету аптечек из Counter-Strike и лечебного зелья из Обливиона.
А если я что-то понимать не буду, объяснишь?»
«Конечно. Если чего сам не знаю, в интернете поищем».
«Ну, тогда я пошел уроки делать». Через месяц отца вызвали в школу. Установленная в портфеле мышеловка перебила палец однокласснику его сына, и стало понятно, кто по портфелям и сумкам лазит и ворует всякую мелочевку. Классная руководительница довольно долго отчитывала отцу и сыну правила поведения в школе, не единожды повторяя, что такого у них еще не было, и это слишком уж неправильно. Отец учительницу очень внимательно выслушал, а потом, обращаясь к сыну, сказал:
«Я согласен с Верой Николаевной, ты поступил неправильно. Если бы ты провернул спускающую пружину на один оборот, тем самым увеличив его силу, то перебил бы все пальцы. Они гораздо быстрее занемели бы, и было бы не так больно. Хотя с психологической точки зрения гораздо страшнее». «Ладно, ботаник, пошли мороженого поедим, что ли, чтобы совесть охладить».
И направился к выходу мимо полностью остолбеневшей учительницы.
6 месяцев спустя. Сынок пришел из школы с разбитой губой. Отец внимательно осмотрел потрепанное лицо подростка и спросил: «Надеюсь, у оппонента такой же радостный вид?» Подросток замялся и сильно насупился. Отец почесал кончик носа, взял руку и внимательно осмотрел костяшки кистей сына.
«Да я вижу, ты и не сопротивлялся вовсе.
Он в 10 классе.
Сынок обиженно шмыгнул носом.
«Надеюсь, ты не думаешь, что я завтра пойду разборки в школу чинить?»
Подросток насупился еще больше, а отец продолжил.
«Если бы их было 3 или 4, я бы, конечно, пошел и надрал бы не только уши. А один на один «Не, только ноги зря побью. Он намного сильнее меня. Что я мог сделать?»
Юниц уже перешел на крик, лишь бы не разрыдаться.
«Ну, для начала сказать, из-за чего, собственно, потасовка случилась.
Он деньги хотел отобрать».
«Так это грабеж, однако. Тут правила рыцарских турниров можно нарушать». Отец улыбнулся. «Он сильный, и он злоупотребляет своей силой. Но физическая сила всегда спасует перед решительностью и интеллектом. Не забоишься разбить ему морду?»
«Нет».
«Ну, тогда слушай».
«Саныч, со школы звонили. Просили, чтобы ты срочно пришел. Там твой сынок двоим старшеклассникам шею намылил».
Голос мастера бригады Кип и А был просто восторженным.
«А мой болтус даже с одноклассником справиться не может. Может, возьмешь на перевоспитание?»
«Не, не возьму. Сбежит».
Мужчина вешал в шкафчик серый застиранный халат с пятнами флюса и лака. Он улыбался, но глаза были серьезными. Сынок явно перестарался.
В учительской стоял крик директора школы, который, не дыша, подслушивали одноклассники его сына. Они едва слышно поздоровались и расступились, давая проход к двери учительской. Войдя в учительскую, мужчина увидел свое чадо с распухшими, едва заметно улыбающимися губами, подбитым глазом, ссадиной на лбу. Грязная порванная рубашка говорила, что бой был жестким и, скорее всего, в партере. Увидев отца, он уткнулся в пол и шмыгнул носом.
«Здравствуйте, Петр Александрович!» – начал директор, увидев отца. «Я не знаю, что с ним делать. Вообще неуправляемый ребенок. Вы представляете, он устроил драку со старшеклассниками!»
Только теперь мужчина заметил сидящего на диване второго участника драки. Тот сидел угрюмо и слегка фиолетовыми пальцами ковырялся во рту, видимо, пересчитывая зубы.
«А третий где?»
Мужчина посмотрел в глаза директору, как бы не замечая жалоб директора на его сына. Его сынок шмыгнул носом и еще сильнее наклонил голову. Но отец знал. Он видел, как улыбаются даже уши его чада.
«Мне пришлось его отпустить домой. Он... у него... в общем, это не важно».
«Но неужели вы не понимаете? Ваш сын устроил драку».
«Ну, для начала, может, стоит разобраться в причинах?»
Мужчина снова посмотрел в глаза директору.
«Или вы считаете, что будущие мужчины должны решать свои проблемы только при помощи классных руководителей?»
«Да что с ними разговаривать? Переводить в спецшколу и все тут!» Почти криком вмешалась в разговор классная руководительница.
«Меня выходки вашего сына уже до удара скоро доведут. Вы из него уголовника пытаетесь вырастить?»
Глаза у мужчины похолодели, на лице расслабились все мышцы, и сынок решил смотреть в окно. Такое выражение у его родителя бывает только в минуты ярости. И сейчас кто-то получит по первое число.
«Вы считаете, что подросток с постоянно растущей успеваемостью и решивший постоять за себя, отстояв свою честь, за которую вы, никчемные педагоги, не смогли заступиться, должен учиться в спецшколе?»
Голос отца постепенно повышался, а словооборот в очередной раз застопорил слова в горле классной руководительницы. Не давая спуска, мужчина продолжал.
«Или вы не знаете, что этот...» он указал на старшеклассника, «постоянно у мелкоты мелочь отнимает. Неужели вам никто из школы не донес эту ценную информацию? Или, может, вы ее решили проигнорировать? А когда дебилоид получил по соплям, вы теперь так усердно заступаетесь за него? По какой причине? Не хотите скандала? Так кто тогда тут рассадник уголовщины устроил?»
Мужчина давил, не давая вставить ни слова, поочередно смотря в глаза то классной руководительницы, то директора, и в конце концов они опустили глаза вниз. А он уже подходил к своему сыну и, беря его за руку, направился к выходу, ничуть не снижая тон.
«Вообще уже оборзели! Старшеклассники избивают малолеток, а их еще и обвиняют в том, что они затеяли драку! Идем прямо сейчас в Горано, пусть там посмотрят, как тут учителя за школьниками присматривают. Один дохлик избил двух старшеклассников. Да кто в это поверит?»
«Ничего-ничего, я на вас управу найду. Я еще в газету напишу и в милицию заявление. Посмотрим, кто тут на учете стоит в детской комнате».
Он уже дошел почти до дверей, как директор преградил ему дорогу. «Петр Александрович, ну зачем так сразу в Горано? Может, вы и правы? Мы сейчас все обсудим, еще раз все узнаем у тех, кто видел, что случилось. Ну зачем в Горано? Зачем газета? Неужели вы думаете, мы не в состоянии решить эту проблему?» Мужчина смотрел прямо в глаза директора школы и, не моргая, процедил. «Надеюсь, вы докопаетесь до истины. Я завтра зайду и все подробно узнаю. Если виноват мой, накажу. Ну а если этот...» Он снова указал пальцем на старшеклассника, теперь уже оторопевшего от смены ролей в учительской. «То я надеюсь, вы примете самые радикальные меры. До свидания!» Мужчина вышел из учительской, держа сынка за руку. Одноклассники рассыпались по коридору, как горох по полу, как только дверь учительской начала открываться. Выйдя в коридор, подросток подхватил стоявший на полу ранец рюкзак, из которого торчала огромная тяжеленная книга, и, помахав всем рукой, бросился догонять отца, быстро идущего по коридору. Выйдя из школы и пройдя метров 100, они переглянулись и оба заулыбались. «Придем домой, будешь отжиматься. 100 раз!»
«Па, за что?»
Юнец шмыгнул носом. «За то, что потасовку ты начал, а не они. За несдержанность. А пока пошли в магазин. Торт надо купить. Потому как не каждый день сынок старшеклассников мочалит. А теперь рассказывай, что и как было».
«Ну, в общем, короче...»
«А можно на русском языке излагать свои мысли, господин ботаник?» «Я, можно я расскажу?» Их догонял Андрей, одноклассник шмыгающего носом подростка. «Ну, рассказывай». Мужчина повернулся и приостановился, давая догнать себя бегущему пацану. Из сбивчивого рассказа подростков мужчина понял, что Макс, тот самый, который был в учительской, спускался по лестнице и как раз находился на последней ступеньке пролета, когда его сынок высыпал сверху ему под ноги пригоршню мелких шариков. Шарики эти использовались у мужчины на работе для наполнения каких-то масляных фильтров, были размером в 0,1 миллиметра, изготовлены из немагнитного металла. Когда их случайно у него на работе рассыпали, то разбиты были и коленки, и локти, и лица. Стоять на полу было невозможно. То, что подмели с пола, было решено выбросить, мол, грязные. И мужчина забрал их себе. В сшитых мешочках они прекрасно помогали ему прогревать колени. Разумеется, что Макс на ногах устоять не смог, а его сынок, обутый в ледоходы, специальные подошвы с металлическими шипами, спокойно подбежал к своему обидчику и, пока тот не пришел в себя от падения, зажал ему рот рукой, освобождая зажатый между фалангами указательного пальца марганец. Попав внутрь носа, марганец начал растворяться, вызывая сильнейшее жжение. Рефлекторно старшеклассник попытался пальцами прочистить нос, но следы марганца, растворенного в обильно выделяемой носом жидкости, он принял за кровь, и у него начался приступ истерики. Он сидел на полу и ревел, как младенец, у которого отняли бутылку с молоком. Сынок уже поднимался на ноги с колена, на котором стоял, когда на него буквально с лестницы прыгнул одноклассник Макса. Конечно же, он сбил с ног подростка и, усевшись у него на груди, прижав коленями руки к полу, лишил возможности защищаться. Он уже нанес пяток ударов по незащищенному лицу подростка, но тот, видя, что вырвать руки не получается, рывком выгнул спину и сдвинул противника себе на лицо. «За что он его укусил?» – переспросил мужчина у тараторящего Андрея. «Ну нельзя так говорить. Некультурно это. Можно было бы сказать «за мужское достоинство», «за причинное место». Ну а дальше?» Андрей покраснел и продолжил свой рассказ, из которого следовало, что сидевший на лице сына старшеклассник заорал так, будто ему это самое место откусили, а вторым рывком его сынку удалось сбросить обидчика. Он поднялся на ноги и, вытащив из рюкзака взятую в библиотеке энциклопедию, со всего маха врезал ею по лицу все еще орущего старшеклассника. То ли от боли, то ли от шока, но под последним начала образовываться лужица и явно не крови. «Теперь в школе все только и говорят, что ботаник отделал хулиганов так, что один даже обмочился». Мужчина улыбнулся, хмыкнул и сказал: «Ладно, тогда 50 отжиманий. Спишем за изобретательность». Они уже стояли в магазине и смотрели на витрину с тортами.
Па, а ты вправду хотел в Грано идти?»
«Блеф – один из способов дезориентировать противника. Ты видел, как они задергались, когда про Грано услышали? Или ты думал, что я начну им поддакивать, да еще зная правду о причинах потасовки? Учителей много, а вот сынок у меня один, и если на его стороне правда, то мне все равно, какими способами я ему помогу эту правду отстоять. Ладно, какой торт берем?»